эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 31 марта. С Хинвали, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Моряки переданы грузинской стороне. Что ожидают от визита Саакашвили в Сеул? Абхазский скандал вокруг гражданской инициативы. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте эхокавказа.ком. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Правительственные войска Сирии сегодня продолжили обстрелы нескольких городов, несмотря на призывы ООН прекратить огонь. В России задержаны десятки участников акции «Стратегии 31». На юге Киргизии состоялся митинг оппозиции с требованием отставки правительства. В Дамаске сегодня произошли столкновения между войсками и формированиями бывших военнослужащих, перешедших на сторону противников президента Башара Асада. Как сообщает CNN со ссылкой на сирийских повстанцев, правительственные войска сегодня продолжили обстрелы нескольких городов, несмотря на призывы ООН прекратить огонь. Источники сирийской оппозиции также сообщают, что перестрелки сегодня происходили в районе Баба-Амр, города Хамс. Рано утром велся артиллерийский обстрел некоторых районов города Дера, Идлиб, Хама, а также пригородов Дамаска. Зарубежные агентства отмечают, что нынешние боевые действия ведутся после того, как специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан рекомендовал президенту Асаду приступить к выполнению мирного плана, а не дожидаться уступок от оппозиции. В пятницу представитель Аннана заявил, что правительство Сирии должно первым прекратить насилие и противоборство с оппонентами. В Москве на Триумфальной площади, по разным данным незарегистрированной партии «Другая Россия», задержано несколько участников несанкционированной акции движения «Стратегия-31» в защиту свободы собраний. Среди них лидер партии Эдуард Лимонов, задержан также лидер движения «Россия молодая» Антон Демидов, который, одевшись под Владимира Маяковского, прочитал стихотворение против оппозиции. По оценкам корреспондента «Радио Свобода», на площади собрались около 1000 человек. Они не стали ждать задержаний, а, выкрикивая лозунги «Россия без Путина», «Россия будет свободной», попытались добровольно сесть в автозаки. Однако полиция стала вытеснять их с площади и задерживать. Об этом сообщается на странице мероприятия в сети Facebook. По разным данным, от 30 до 40 человек задержаны в Петербурге на несанкционированной акции «Стратегии 31» у гостиного двора. На юге Киргизии сегодня состоялся митинг оппозиции с требованием отставки правительства, передает Татьяна Ольховская.
Оппозиционные партии Киргизии «Атачурт Отечество», «Бетун Кыргызстан», «Единый Кыргызстан» и «Партия коммунистов» организовали новый совместный митинг на юге страны. В городе Баткен на центральную площадь, по разным данным, вышли более 1000 человек. Участники акции обсудили с лидерами оппозиции социально-экономическую ситуацию в стране, а также выступили за отставку правительства, возврат к президентской форме правления и перевыбором президента и парламента Киргизии. Как уточнил пресс-секретарь областной администрации Данияр Ульматов, этот митинг стал продолжением многотысячных акций протеста оппозиции, которые прошли 1 марта в городе Ош. По словам организаторов митинга, в случае, если правительство не выполнит требования оппозиционеров, они намерены провести подобные акции в других областях Киргизии. Очередной митинг намечен на 7 апреля на юге в городе Джалалабад. Как заявил оппозиционер, лидер партии «Атачурт» Камчыбек Ташиев, ожидается, что в нем примут участие около 50 тысяч человек. Татьяна Ольховская для «Радио Свобода», Киргизия.
«Эхо Кавказа. Новости». Власти Северной Кореи обвинили США в чрезмерной реакции на запланированный на середину апреля запуск баллистической ракеты со спутником. Несколько дней назад Вашингтон объявил о приостановке действия соглашения о поставках 240 тысяч тонн продовольствия в Северную Корею. США мотивировали свое решение тем, что Пхеньян нарушил одно из условий соглашения, которое запрещает испытания ракет. Представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что прекращение поставок продовольствия означает аннулирования соглашения. Власти КНДР ранее объявили, что запуск спутника запланирован на период с 12 по 16 апреля. Япония предупредила, что ее противоракетные силы осуществят перехват северокорейской ракеты или любой ее части в случае вероятности их падения на японскую территорию. В столице Северной Ирландии, Белфасте, открылся мемориальный комплекс, посвященный истории «Титаника», который был построен на местной судоверфи. Открытие мемориала приурочено к сотой годовщине гибели знаменитого пассажирского лайнера, затонувшего 14 апреля 1912 года, передает Наталья Голицына.
Грандиозный туристический комплекс под названием «Титаник Белфаст» был торжественно открыт первым министром правительства Северной Ирландии Питером Робинсоном в присутствии почетных гостей, в том числе 105-летнего Сирила Квигли, который ребенком присутствовал при спуске «Титаника» на воду в 1911 году в Белфасте. Стоимость проекта превысила 120 миллионов долларов. Четырехэтажный мемориальный комплекс состоит из 9 обширных экспозиций, рассказывающих историю знаменитого лайнера со времени его постройки на местной судоверфи Harland and Wolff и до его трагической гибели. В здании комплекса размещена также реплика знаменитой лестницы главного холла «Титаника». Уже продано более 100 тысяч билетов в 20 странах на посещение мемориала. Открывая комплекс, Питер Робинсон назвал его символом умиротворения Ольстера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
При взрыве заминированного автомобиля в городе Ела на юге Таиланда, по некоторым данным, погибли не менее 7 человек. По информации местной полиции, более 70 человек с ранениями доставлены в больницы. Еще 2 взрыва произошли в других городах на юге страны. По имеющимся сведениям, жертв и пострадавших нет. С 2004 года на юге Таиланда, где расположены базы малайских радикальных исламистов, нередко происходят столкновения, жертвами которых стали несколько тысяч человек. Хотя боевики не провозгласили каких-либо определенных и далеко идущих целей. Известно об их недовольстве и отношении со стороны буддийского большинства. Мусульмане считают себя жертвами преследований и репрессий. На северо-востоке Пакистана боевые действия между правительственными войсками и повстанцами за 3 месяца этого года вынудили около 140 тысяч местных жителей покинуть свои дома. Об этом сообщило ведомство ООН по делам беженцев. Наблюдатели отмечают, что за последние годы в Пакистане из-за боевых действий и стихийных бедствий вынужденными переселенцами стали около 10 миллионов человек.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами сегодня Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Но сначала о событиях сегодняшних. Абхазия передала Грузии 4 матросов, которые в течение 10 месяцев находились в Сухумской бухте на вышедшем из строя турецком сухогрузе. Гуманитарная миссия была выполнена по распоряжению премьер-министра самопровозглашенной республики Леонида Лакербая. В роли посредника выступил Международный Красный Крест. Сошедшие на берег грузинские матросы были доставлены на машине на де-факто границу с Грузией. На Ингурском мосту их ждали родственники и представители грузинского правительства. Рассказывает Семен Пегов.
Грузинские матросы Манучар Балквадзе, Георгия Сапанадзе, Сулхан Цецхладзе и Азиз Варшанидзе находились в абхазской акватории более 10 месяцев. После того, как они написали письмо на имя премьер-министра Абхазии Леонида Лакербая с просьбой о содействии их возвращению на родину, сотрудниками Министерства иностранных дел республики при посредничестве Международного Красного Креста была осуществлена эта гуманитарная миссия. После того, как граждане Грузии ступили на причал в Сухуме, им были оформлены визы на въезд и выезд из Абхазии. По словам заместителя министра иностранных дел Абхазии Ираклия Хиндба, абхазская сторона поступила согласно нормам международного права и собственного законодательства.
С нашей стороны выражение готовности решать гуманитарные проблемы, которые возникают на нашей территории. И в дальнейшем мы будем действовать, опять же, в соответствии с международным правом и в соответствии с национальным правом Республики Абхазия при решении таких, такого рода вопросов.
сказал Ираклий Хиндба. Генеральный директор госкомпании «Абхазское морское пароходство» Заур Ардзинба также сообщил журналистам, что в течение всего времени, пока турецкий сухогруз находился на рейде в Сухумской бухте, морякам оказывалась необходимая помощь, им доставлялось питание и топливо. По дороге к Ингуру я оказался в одной машине с грузинскими моряками. От интервью они отказались, но в личной беседе выражали благодарность за то, что абхазы их в беде не оставили, по крайней мере, с питанием проблем точно не было. На Ингурском мосту грузинских моряков встречали родственники и представители правительства Грузии во главе с министром экономики Вероникой Кобалия. Странным показалось то, что вместо того, чтобы поприветствовать своих граждан, госпожа Кобалия стала зазывать в Батуми и Тбилиси представителей абхазского МИДа.
Хотелось бы вас в будущем пригласить на вторую сторону, чтобы вы увидели развитие в Грузии и посмотрели. Я тоже из Сухуми, наверное, вы знаете. И у меня такая мечта и надежда, чтобы в Сухуми было такое же развитие, которое вы можете увидеть сегодня в Батуми и можете увидеть в Тбилиси.
Сказала госпожа Кобалия. Абхазские дипломаты от настойчивого предложения министра экономики Грузии вежливо отказались, напомнив, что собрались они на Ингурском мосту вовсе не за этим. Пока Вероника Кобалия делала реверансы в сторону своих земляков, как выяснилось, она сама родилась в Сухуми, грузинские моряки, фактически никем не замеченные, прошли мимо и направились в сторону Грузии, где их ждали родственники. После передачи членов экипажа турецкого сухогруза грузинской стороне замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Хиндба дал интервью журналистам.
Мы надеемся, что эти четверо членов экипажа, которые сейчас уже находятся на территории Грузии, будут встречены соответствующим образом, и к ним не будут применены санкции, предусмотренные грузинским законом по оккупированных территориях, который сам по себе является грубейшим нарушением прав человека и само существование этого закона. Мы надеемся, что грузинская сторона будет защищать права своих граждан в полной мере.
Сказал Ираклий Хиндба. Он также отметил, что на борту корабля пока что остается еще один член команды, который является капитаном и гражданином Азербайджана, для того, чтобы осуществить процедуру смены экипажа судна. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа». Грузию ждут инвестиции южнокорейских бизнесменов, исчисляемые сотнями миллионов долларов. Об этом в четверг журналистам заявил Михаил Саакашвили. По его словам, внимание корейцев привлекло сельское хозяйство в Грузии, и проявили они интересы к возможности производить автомобильные детали. Но это далеко не все обещания, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Производство автомобильных аккумуляторов, осветительной техники, сельское хозяйство – это перечень того, чем хотели бы заняться в Грузии южнокорейские бизнесмены. По крайней мере, в этом уверен Михаил Саакашвили. Сегодня грузинским журналистам в Сеуле он поведал о братстве корейского и грузинского народов, которых роднят любовь к реформам и проблемы с неподконтрольными территориями. Вот как звучит в его интерпретации перспектива светлого будущего грузино-корейских отношений.
Сейчас мы говорим о сотнях миллионов долларов инвестиций, которые будут вкладываться в грузинскую экономику южнокорейскими бизнесменами. Это десятки тысяч рабочих мест для граждан нашей страны и огромный стимул для нашей экономики. Это все возможно только потому, что в Грузии отсутствует коррупция и идут успешные реформы, чем она и подтвердила свою уникальность.
Абсолютно уникальная человеческая.
Но это еще не все. К миллионным инвестициям следует добавить и дипломатический прорыв. В Тбилиси вскоре появится южнокорейское посольство, а в Сеуле – грузинское. Ну и это не все. Неохваченным не остался и спорт. Вместе с президентом в Грузию из Южной Кореи приедет звезда пинг-понга Со Йон Ли. Спортсменка, фотомодель и просто красавица. Госпожа Йон Ли будет учить грузинских детей настольному теннису и станет лицом и телом компании за здоровый образ жизни в Грузии. Президент Федерации пинг-понга страны Давид Бурчуладзе пребывает от такой идеи в восторге.
Такого у нас не было еще с советских времен. Секции настольного тенниса появятся практически в каждой грузинской школе. Мы уже встретились с госпожой Йон Ли. Она профессионал высокого уровня, и мы действительно счастливы таким сотрудничеством.
Пока Давид Бурчуладзе занимается подсчетом средств, необходимых для оборудования школ с секциями настольного тенниса, эксперт по экономическим вопросам Нодар Хадури размышляет на тему южнокорейских инвестиций и предстоящего грузинской экономике гигантского скачка вперед. Оказывается, не все так радужно.
Если мы возьмем 2007 год, то в Грузии было инвестировано более 2 миллиардов долларов. В 2011 году только где-то 800 или 900 миллионов долларов. В этом отношении наши партии, к сожалению, очень отстают от не только мировых, но и от среднерегиональных значимостей, потому что вы знаете, что в Азербайджане практически бум, и этот бум продолжается уже не первый год. В Армении тоже, как ни странно, дела обстоят лучше, чем в Грузии.
Однако, как говорит Нодар Хадури, позиции в таблицах мировых экономических рейтингов, которыми так часто хвалятся власти страны, не очень интересуют инвесторов. Для них важнее знать, как обстоят в стране дела в сфере защиты собственности. А этим Грузия как раз похвастаться не может. Вот и отскакивают от страны деньги инвесторов, совсем как мячик пинг-понга от стола. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Еще совсем недавно редкий день на юго-осетинском телевидении обходился без Эдуарда Кокоэты, занимавшего пост президента самопровозглашенной республики на протяжении 10 лет. О нем писали почти в каждом номере местные газеты. Президентский кортеж, появляющийся в самых неожиданных местах столицы и районов республики, за последние годы стал привычным элементом повседневной жизни в Южной Осетии. Сохраняется ли сегодня интерес к экс-президенту Кокоэты? Влияет ли он на события в республике? Рассказывает Зарина Санакоева.
Эдуард Кокоэта, покинув пост президента Южной Осетии, имеет все основания по-прежнему считать себя одним из влиятельных политиков в республике. Он остается председателем партии «Единство», имеющей большинство в парламенте. Но получить от партийных соратников Кокоэта информацию о том, чем он конкретно сегодня занят, оказалось довольно сложно. Исполняющий обязанности председателя парламента Зураб Кокоев, который в законодательном органе возглавляет фракцию «Единство», от комментариев отказался, передав через секретаршу, что он вообще с журналистами не общается. Эдуард Кокоэта остается для юго-осетинского общества авторитетным политиком, убежден политик и ученый Куста Цукаев. Недавно он опубликовал статью под названием «Лидеры Юга». В ней бывший спикер парламента и госсоветник президента анализирует деятельность четырех руководителей Южной Осетии, начиная с конца 80-х годов прошлого века. Туреза Кулумбекова, Знаура Гасиева, Людвига Чибирова и Эдуарда Кокоэта. Перед каждым из них общественно-политическая ситуация ставила свои задачи. Насколько они справились с их решением? В целом, положительно оценив деятельность первых трех лидеров, Куста Цукаев особое внимание уделил часу X президента Кокоэта, август 2008 года. Цитата. «Так состоялось решение сверхзадачи Эдуарда Кокоэта. Он привел провозглашенную Туризом Кулумбековым, отвоеванную Знауром Гасиевым и выстроенную Людвигом Чибировым республику к признанию», пишет Куста Цукаев. Он полагает, что президент Кокоэта выполнил задачу, поставленную перед ним временем, но при этом в обществе сохраняется негативное к нему отношение.
С течением времени, в данном случае имеется в виду промежутки времени примерно в 3-5 лет, когда станет возможным неэмоциональные оценки, вот с этой точки зрения я считаю, что отношение к нему все-таки будет выравниваться и постепенно улучшаться. Не думаю, что в обозримой перспективе он вернул бы себе поддержку большинства. Но то, что он останется достаточно влиятельной фигурой, и влияние это не исключено, что будет нарастать, в этом у меня нет сомнений.
Президент медиацентра ИР Ирина Гогоева также считает, что в оценке личности Эдуарда Кокоэты сегодня будут доминировать эмоции. При этом она подчеркивает, что при любых обстоятельствах его деятельность теперь будет рассматриваться в контексте событий ноября декабря 2011 года в Цхинвале.
Можно простить и неправильную экономическую политику, можно простить издержки в политических решениях, можно закрыть, возможно, глаза и на клановость. Все это, в общем-то, не самое страшное. Самое страшное – это поведение Эдуарда Кокоэты в ноябре и ситуация с Аллой Алексеевной, которая породила вот ту предвыборную какую-то беспрерывность до сегодняшнего дня. Так с родной страной не поступают.
Говоря об отношении к Эдуарду Кокойту и гостинских политиков, некоторых кандидатов в президенты, Костат Цугаев напоминает выборы 2001 года. На тех выборах Кокойту победил во втором туре Станислава Кочьева. И тогда была отчаянная борьба, и кандидаты резко критиковали уходящую власть.
После выборов, получив всю полноту власти в свои руки, вновь избранный президент осознал необходимость общественной консолидации. Ведь за Чибирова, тем не менее, голосовало 20 с лишним процентов. И не считаться с этим было невозможно. Эдуард какой-то это понял. Вот тогда я поверил в этого президента. Когда увидел, что он производит консолидирующие действия. И мы увидели вот эту вот демонстрацию политического единства ради интересов республики. Вот, вот этот пример, я думаю, что вновь избранный президент обязательно должен принять к своему вниманию и к руководству.
Эксперты обращают внимание на довольно щепетильное обстоятельство. В 2001 году на церемонии инаугурации символы государственности Кокойто получил из рук своего предшественника Людвига Чибирова, кстати, тогда проигравшего выборы еще в первом туре. Кто будет вручать эти символы новому президенту? Неужели традиция нарушится? Если нет, то как воспримет ее команда будущего президента? Не секрет, что почти все кандидаты строили свою предвыборную борьбу на критике Эдуарда Кокойто и его команды. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Многие эксперты опасались, что на отмену ноябрьской победы лидера оппозиции Аллы Джоевой юго-осетинские избиратели ответят бойкотом повторных выборов президента. Тем не менее, они состоялись. Означает ли это, что кризис власти в Южной Осетии преодолен? Рассказывает Мурат Гукимухов.
Итак, все опасения, что юго-осетинский избиратель, оскорбленный незаконной отменой ноябрьских выборов, не придет во второй раз к урнам для голосования или проголосует против всех, оказались напрасными. Похоже, избиратель смирился и с предварительным отсевом неугодных кандидатов, которые устроили ответственные за выборы российские кураторы. На радостях многие эксперты и чиновники в Южной Осетии и России поспешили заявить, что политический кризис, который детонировала отмена победы лидера оппозиции Аллы Джоевой в ноябре прошлого года, преодолен. Наверное, так и было бы, если бы отмена выборов была причиной кризиса, считает юго-осетинский политолог Дина Алборова. Однако, по ее мнению, ноябрьские события были лишь катализатором кризиса, который назревал в республике на протяжении многих лет. И связан он прежде всего с авторитарной системой власти, произволом правоохранительной системы и непомерной коррупцией. А эффект маленького общества, где государство буквально дышит в затылок каждому гражданину, многократно усилили и давление на людей власть придержащих, и протестные настроения в обществе. Соответственно, и радость по поводу несрыва новых выборов явно преждевременна. Речь может идти лишь о готовности общества участвовать в преодолении кризиса, говорит Дина Алборова.
Новый президент это должен четко для себя осознать, что необходима система сдержек и противовесов, ветвей власти, которые у нас прописаны в Конституции. И необходимо, чтобы это работало. Это раз. Независимый суд – это два. Власть должна стать прозрачной, то есть подключение каких-то общественных инициатив, общественных организаций к обсуждению очень важных государственных вопросов. То есть это вот эти рычаги, которые, в принципе, уже начнут постепенно работать на то, что этот кризис будет уже преодолеваться.
По мнению Станислава Кочьева, кандидата в президенты, не прошедшего во второй тур выборов, новому президенту необходимо будет реализовать пакет срочных мер, если он не хочет оказаться наследником протестных настроений, адресованных прежней власти. По мнению Станислава Кочьева, необходимо отсечь влияние команды экс-президента Эдуарда Кокойты, влияние которой ощущается по сей день. Новому президенту необходимо будет создать правительство народного доверия, куда бы вошли представители политических сил, проигравших выборы. Кроме того, необходимо срочно к предстоящим осенью выборам в парламент установить понятные всем правила политической конкуренции, говорит Станислав Кочьев.
Запретили новые партии, не зарегистрировали социал-демократическую партию. Да и свободовской партии ХДБ.
Это был лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочьев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Представляющий оппозицию депутат грузинского парламента Джонди Богатурия в субботу на пленарном заседании парламента вновь вернулся к темам коррумпированности президента и членов его семьи и создания специальной временной комиссии по расследованию фактов коррупции в высших эшелонах власти. Джонди Богатурия стал героем рубрики «Гость недели». С ним побеседовала Кэти Бочеришвили.
Все последнее время вы посвящаете сбору информации, которая, по вашему мнению, свидетельствует об участии президента Грузии и его семьи в коррупционных сделках. Вы говорите об этом вслух с трибуны парламента. И порой ваши утверждения настолько существенны, что требуют серьезных доказательств. Вот они у вас есть по каждому конкретному обвинению?
Да, естественно. Сегодня я парламенту предоставил 120 страниц доказательных документов, что президент и его семья вмешаны в коррупции, что члены семьи президента стали богаче, гораздо богаче, чем они были до того. Например, я предоставил документы, доказательства прямо, где явно видно, что президент получил незаконные 1 100 000 лари и не внес в декларации. Это уже нарушение закона и криминального кодекса Грузии. Автоматически должно возбудиться дело против президента. Также я предоставил незаконное имущество президента и доказательство, что президент незаконно владеет этим имуществом, а также предоставил 18 высших учебных заведений, которыми правит мать президента. И, естественно, другие документальные доказательства, которые гласят, что президент Грузии сам коррумпирован, является главой элитарной коррупции в Грузии, и что его семья стала богаче, используя президентский статус Михаила Саакашвили. В том числе мы предоставили документы, которые подписывает президент, по которому государственное имущество переходит прямо в имущество членов его семьи, в том числе и матери, и других членов семьи президента.
А из каких источников вы получаете эту информацию? Насколько достоверно ее можно считать?
Все, что я говорю, это предоставленные документальные доказательства. Например, выписки из гражданского реестра, где прямо говорится, кто владелец конкретного имущества, также кто владеет конкретным бизнесом и сколько процентов владеет в этом бизнесе, и остальные документальные доказательства.
Но вам не кажется, что если гражданский реестр предоставляет вам спокойно эту информацию, то там нет никакого криминала?
Дело в том, что до сих пор предоставляла, пока они не знали, что мы на это работаем, а оказалось, что 29 февраля, это на второй же день, как только я выступил в парламенте, произошло дебаты между мной и президентом, например, Ассоциация классической музыки внесла в реестр требования, чтобы изменить информацию о владельцах конкретной ассоциации, и в тот же день все это изменилось. Но оказалось, что у нас есть два документа. Один документ старый, который гласит, что учредители – это жена президента, мать жены президента и мать президента. А в другом документе все это уже исчезло. Понимаете, да?
Батну Джунди, многие политики утверждают, что в Грузии посеяна атмосфера страха, и люди предпочитают не высказывать слух свое мнение. А вы не боитесь?
Нет, я не боюсь. Это вкратце, можно так сказать.
А почему?
Знаете, разница в чем? Человек, который не боится, и человек, который боится. А то, что должно произойти, все равно произойдет. Просто один будет выглядеть напуганным в этот момент, а другой будет выглядеть хорошо, не напуганным. И все.
Ну, будем считать, что нас удовлетворил ваш ответ. И последний вопрос. Вы надеетесь, что правоохранительные органы услышат ваш голос? Иначе зачем бы вы выступали с трибуны, правда? Вы именно этого и требуете. И вы думаете, ваши выступления возымеют действие? Или вам достаточно сделать публичным достоянием эти факты для того, чтобы, ну, скажем, подпортить имидж президента перед предстоящими выборами?
Знаете, во-первых, я по закону должен публично выступить, когда знаю о конкретных закононарушениях. Я это сделал. Во-вторых, мы сегодня в парламенте уже обсуждали вопрос создания парламентской расследовательной комиссии, которая будет расследовать дела коррупционной деятельности президента, его семьи и членов его политической команды, также и высших должностных лиц. И парламент проголосовал против создания этой комиссии. Тут уже явно видно, что президент пошел против создания такой комиссии, которая могла бы, если он прав, если он не коррумпирован, доказать его некоррумпированность. Правильно, да? Но они пошли против. Во-вторых, вчера мы пригласили министра внутренних дел и министра юстиции, который руководит Генеральной прокуратурой, а министр внутренних дел руководит департаментом конституционной безопасности, который работает, должна работать против элитарной коррупции, на правительственный час, где они должны были отвечать на наши вопросы. В том числе на тот вопрос, почему до сих пор, уже прошло несколько недель после моего заявления, не было возбуждено уголовное дело против президента. Но мы хорошо понимаем, что дело имеем с коррумпированным режимом, и в этом государстве коррумпирован не только президент, что он лишь только руководит этим коррумпированным кланом. И, естественно, мы понимаем, что дело против президента так легко не возбудит Генеральная прокуратура, не посмеет, но мы должны давить на политический вопрос и давить на президента, чтобы он прекратил свою коррумпированную деятельность. Это программа «Максимум», естественно, и отстранить президента, а программа «Минимум», чтобы международное общество и грузинское общество знало, что государством правит коррумпированный режим и что самый главный коррумпированный в государстве – это президент Саакашвили.
С Джонни Богатури беседовала Кетти Бучуришвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами Александр Касаткин. В Сухуми-Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями Любовь Баматова.
Четверо грузинских моряков, которые более года находились в Сухумском порту, переправлены в Зугдиди. Как передает Интерпресс Ньюс, у моряков были серьезные проблемы, связанные с бытовыми условиями и питанием. При этом ранее в личной беседе с корреспондентом «Эхо Кавказа» моряки выражали благодарность за то, что абхазская сторона их в беде не оставила, по крайней мере, с питанием проблем точно не было. На борт плавающего под флагом Панамы сухогруза грузинские моряки поднялись 21 февраля 2011 года. В соответствии с шестимесячным контрактом. При этом морякам до сих пор не заплатили за их труд. Сухогруз стоял в Сухумском порту с мая прошлого года. Первое заседание вновь избранного Народного собрания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия состоится 3 апреля. Соответствующий указ подписал Александр Анквап. На первом заседании депутаты изберут нового спикера, сообщили Интерфаксу в пресс-службе парламента. Всего в парламенте 35 мест. В первом туре 10 марта были избраны 13 депутатов. Во время повторного голосования 24 марта 20 депутатов. В двух округах в мае состоятся повторные выборы. В Тбилиси на площади Гудиашвили состоялась итоговая акция гражданской солидарности. На площади собрались участники всех шести акций, которые были проведены сегодня одновременно в разных частях города, передает Интерпресс Ньюс. На площади Саакадзе прошла акция с требованием защиты прав человека. На площади Марджинашвили с требованием защиты окружающей среды. На Влабарской площади с требованием свободы медиа. На прилегающей к парку Ваки площади с требованием защиты прав на образование. В Круглом саду с требованием справедливых выборов, на площади Свободы с требованием «Укрепи Гудиашвили, защити культурное наследие». Организаторами сегодняшней акции являлись неправительственные организации. В Хасавюрте в результате вооруженного нападения один полицейский погиб, еще один тяжело ранен. Как сообщил представитель Следственного комитета России по Дагестану, в ночь на субботу неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились двое полицейских. Вчера в Махачкале при нападении на сотрудников конвойной службы МВД России погибли два человека, полицейский и случайная прохожая. Еще двое, полицейский и спутник погибшей женщины, получили ранения. В Ингушетии окончено расследование и направлено в суд. Уголовное дело, возбужденное в отношении работника прокуратуры, 26-летнего жителя республики Али Добриева, обвиняемого в создании незаконного вооруженного формирования, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вчера грузинский парламент принял специальное заявление по поводу исторических памятников на территории самопровозглашенной Республики Абхазия. Депутаты призвали руководство России в срочном порядке прекратить все реставрационные работы в Бедийском и других храмах, а также допустить на территорию Абхазии представителей ЮНЕСКО и других международных организаций. Рассказывает Олеся Вартанян.
87 за, ни одного против. Грузинский парламент единогласно принял специальное заявление по поводу исторических памятников на территории Абхазии. Беспокойство депутатов вызвали намерение руководства де-факто республики провести реставрационные работы в Бедийском, Мокфском и других храмах. В Тбилиси опасаются, что реставрация приведет к полному уничтожению следов грузинского происхождения этих памятников. Здесь требуют, чтобы подготовка к началу реставрационных работ была срочно прекращена. Депутаты настаивают, чтобы все работы проходили с участием ЮНЕСКО и других международных организаций.
С другой стороны, конечно, содержится в заявлении готовность грузинской стороны включить своих экспертов в возможных действительно реставрационных работах, которые могут быть проведены на этих памятниках, но только под эгидой компетентных международных институтов, таких как, например, ЮНЕСКО.
Сказал инициатор парламентского заявления депутат Георгий Канделаки. Призыв грузинского парламента обращен к российскому руководству. Именно Москва, по мнению Тбилиси, несет ответственность за все то, что происходит в Абхазии, а значит, должна способствовать сохранности исторических памятников на ее территории. То, что некоторые из храмов действительно находятся в плачевном состоянии, подтвердил январский доклад Российского комитета Международного совета музеев. В ходе недельной экспедиции его специалисты выявили, что в Бедийском храме X века обрушилась фреска царя Баграта III. Сохранение этого и других храмов – первоочередная задача и для Сухуми. Об этом радио «Эхо Кавказа» заявил глава МИД де-факто республики Вячеслав Чиригба. Он уточнил, что в данный момент речь идет не столько о реставрации, сколько о консервации бедийского храма, чтобы сохранить хотя бы то, что дошло до наших дней.
Храм находится в тяжелом положении, в запущенном положении. Еще до войны, еще в советское время он был так достаточно запущен. Во время войны рядом происходили боевые действия, и целый ряд грузинских снарядов попал в стены храма, разрушены некоторые фрески. Есть следы осколков, которые можно продемонстрировать.
Сказал Чиригба. Он сообщил, что руководство Абхазии готово принять специалистов ЮНЕСКО, но вести переговоры с организацией, по словам Чиригба, следует именно Тбилиси, так как Абхазию в качестве страны эта международная структура не признает.
Если грузины договорятся, что миссия приедет сюда, то пускай приезжают, посмотрят, подскажут им, как помочь памятникам.
Говорит Чиригба. Ранее в комментариях журналистам руководство де-факто республики настаивало, чтобы зарубежные эксперты заехали в Абхазию со стороны России, а не из Зугдиди. Но, похоже, столь остро этот вопрос не стоит. Чиригба сказал, что пока такие детали вообще не обсуждаются. И это не столь важно, откуда в Абхазию приедут эксперты. Главное, чтобы приехали.
Пока что грузинская сторона пытается извлечь максимальную политическую выгоду, пропагандистскую выгоду из этого. Однако вот реальных шагов на пути, скажем, переговоров с ЮНЕСКО о том, чтобы миссия приехала в Абхазию, пока я не знаю. Если будут они, мы будем реагировать.
Говорит глава МИД де-факто республики. Грузинский депутат Георгий Канделаки утверждает, что переговоры с ЮНЕСКО ведутся. И довольно давно. Единственная проблема, по его словам, это отказ России помочь в этом вопросе.
Дело в том, что Абхазия является оккупированной территорией. Таким экспертам необходима гарантия безопасности, которую должна дать российская сторона, так как, говорится, в международном праве осуществляет эффективный контроль над этой территорией. Таких обязательств давать, такие обязательства российская сторона отказывается.
Говорит Канделаки. Он надеется, что заявление парламента найдет поддержку международного сообщества, и это вынудит Россию согласиться на допуск зарубежных экспертов в Абхазию. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной Республике Абхазия на этой неделе в центре внимания был скандал, связанный с заявлением пресс-службы Банка Республики Абхазия, в котором содержится предупреждение в адрес абхазского политолога, директора Фонда гражданской инициативы и «Человек будущего» Лейлы Тани. И сообщение, что банк обратился в Генпрокуратуру с письмом, в котором просит о возбуждении уголовного дела по факту клеветы против редактора «Нужной газеты» Изиды Чани. Продолжает Виталий Шария.
Поскольку обе конфликтующие стороны уже не раз публично высказывались, у нас есть прекрасная возможность сопоставить их аргументы. И так, как писала «Нужная газета» 20 марта, после критических замечаний в адрес председателя Банка Абхазии Илариона Аргуна Лейлы Тания, в несколько коммерческих банков строго конфиденциально были направлены запросы с требованием предоставить информацию о счетах фонда гражданской инициативы «Человек будущего». Причем, как пишет газета, у фонда не было и нет долгов перед государством, а к миллионным должникам банк не проявляет интереса. В той же небольшой заметке в нужной газете говорилось, что вскоре после второго пришествия из Гагры в 2005 году Илариона Аргуна на должность председателя Нацбанка Республики Абхазия вышел указ благоволившего к нему президента Сергея Багавша о безвозмездной передаче коммерческому банку Гагра-банк, здание в котором он располагался тогда и находится поныне. Так вот, прошу обратить внимание, что в заявлении пресс-службы банка, написанном с помощью весьма характерной лексики, возмутительно по своему цинизму и так далее, нет ни слова возражения против приведенных утверждений о срочной проверке счетов фонда и подаренном в свое время КБ «Гагра-банк» здании. То есть все правда? Весь упор в заявлении делается на два утверждения, которые действительно документально нельзя обосновать. Есть такая пограничная зона истины. Во-первых, Аргун категорически возражает против того, что был смещен ранее президентом Владиславом Арзинова со своего поста, заимевший место нарушения. Послушайте, но мы же не дети малые и прекрасно понимаем, как обставляются указы об освобождении от работы, как их смягчают и как сластят пилюли. По тому же формальному признаку пресс-служба банка опровергает и негодует. Являясь председателем Банка Абхазии, Аргун Илларион Шамахович не занимает каких-либо других должностей и не имеет отношения к бизнесу. Конец цитаты. Естественно, не занимает, кто бы сомневался. Но как будто мы дети малые и не знаем, как это сплошь и рядом делается на постсоветском пространстве, когда люди реально руководят объектами, оформленными на жену, невестку, зятя и так далее. Собственно, эти претензии к Илариону Аргуну звучат еще с середины нулевых годов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Абхазский политолог, директор фонда гражданской инициативы «Человек будущего» Лейла Тания обратилась к президенту и парламенту самопроглашенной Республики Абхазия с обращением, в котором указала на нарушение свободы слова со стороны председателя Нацбанка Илариона Аргун. Лейла Тания потребовала от властей пересмотреть стратегические подходы и произвести кадровые перестановки, а также она заявила, что оставляет за собой право обратиться в суд, чтобы защищать свои права. Более подробно о ситуации в интервью Демису Паландову рассказала сама Лейла Тания.
Лейла, было опубликовано ваше обращение к Александру Анклаб по поводу некоторых заявлений председателя Банка Абхазии Илариона Аргун, который, в частности, критикует ваше выступление в теледебатах в качестве кандидата в депутаты, а также заявил о том, что он направил в Генпрокуратуру заявление против главного редактора «Нужной газеты» Изиды Чания. Насколько я понял из вашего заявления, вы считаете, что таким образом чиновник оказывает давление на свободу слова. Я правильно понимаю?
Да, вы правильно понимаете смысл моего обращения. Кстати, я подчеркну, не только к президенту, но и в парламент Республики Абхазия. Это на первый взгляд может выглядеть как личностный конфликт председателя Нацбанка и журналиста, и политолога, который как бы не угодил Нацбанку своими оценками. На самом деле проблема глубже. В нашем обществе сейчас сталкиваются два подхода. Один подход – стремление к реальной демократизации страны, стремление к тому, чтобы превратить Абхазию в реальное демократическое государство. А с другой стороны, подходы советского времени, которые, кстати, и олицетворяют эти чиновники советских времен со своими ценностями, которые заключаются в том, что все должно быть подконтрольно, не только свобода слова, свобода убеждений, свобода совести, не говоря уже о том, что экономическая и политическая инициатива людей тоже должна быть абсолютно подконтрольна. Поэтому я, конечно, обратилась с заявлением к президенту с призывом пересмотреть и кадровую политику, и более широко свои подходы вообще в направлении того, какое государство, в конце концов, мы хотим строить в 21 веке.
Лейла, чиновник тоже может пользоваться какой-то защитой закона, если он считает, что сведения, которые публикуют газеты, содержат ложь. Он может защищать свои права. Вы считаете, что в данном случае Иларион Аргун не прав?
Да, безусловно. Дело в том, что, во-первых, если вы посмотрите, эфир наш выложен в интернете. Формулировки, которые я использовала, в них нет прямых нападок. В них есть как бы рассуждения, попытки проанализировать ситуацию с точки зрения того, насколько соответствует в данном случае вот такое кадровое назначение, как Иларион Аргун, ситуации с преодолением коррупции в нашей стране. А потому что Иларион Аргун, в общем-то, известен в нашей стране некоторыми, я бы сказала, скандальными такими расследованиями, которые он пытается сейчас утаить от общественного мнения. И вот сегодня, кстати, выложены были в интернет эти материалы, из которых, в общем-то, довольно ясно видно, что проводилась и прокурорская проверка, и что он действительно имел определенное некоторое, хотите такую формулировку я употреблю, как в нашем эфире, некоторое отношение к семейному бизнесу. У общества действительно есть право получить более точную информацию, но вместо того, чтобы нам дали более подробную, точную информацию, как вы видели, Иларион Аргун объявил мне предупреждение, которое означает, чтобы мы, экспертное сообщество, гражданское общество, впредь не пытались даже анализировать.
Лейла, насколько я понимаю, Иларион Аргун ограничился действительно каким-то странным предупреждением в ваш адрес, но в отношении к Изидичане все-таки он подал заявление в прокуратуру. Как вы считаете, а нужная газета, она нигде не перегнула палку в своих публикациях?
Вы знаете, я предполагаю, что у газеты «Нужная» были все материалы, вот, которые сегодня выкладывались в интернет, и абсолютно очевидно, что каждое слово Изиды, касающееся и проведенной прокурорской проверки, и выявленных нарушений, это все подтверждается вот выложенными сегодня материалами. Эти материалы очень многие в нашей Абхазии знают, видели их раньше. И я их видела, читала до этого. Поэтому, конечно, те оценочные суждения, которые были в изъеденной статье, которые были в моем выступлении, это приемлемый абсолютно атрибут экспертизы, аналитики. Но это ни в коем случае не клевета, потому что они базировались на конкретных фактах.
С Лейлой Таней беседовал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». На этой неделе в рубрике «Некруглый стол» на радио «Эхо Кавказа» обсуждали проблему здравоохранения и социальной защиты населения Грузии. С экспертами беседовала Кэти Бучуришвили.
У нас на связи из Тбилиси председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной защите населения Утар Туидзе. Добрый вечер, Батуна Утар.
Добрый вечер.
Член партии «Свободные демократы» Виктор Долидзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И жительница Тбилиси Мзия Читая. Мзия, добрый вечер и вам.
Добрый.
И первый свой вопрос я адресую Утару Туидзе. Президент очень много говорит о реформах, в том числе и здравоохранения. По его словам, только в этом году новейшими технологиями будут оснащены 130 больниц. Он обещает, что в ближайшем будущем в Грузии не останется ни одного пенсионера без зубов. О них позаботится государство. Говорит о единовременных пособиях при рождении третьего ребенка и последующих детей и так далее. Из уст президента прозвучала и такая цифра. Число людей, охваченных медицинским страхованием, достигает 2,5 миллиона человек. Батуна Утар, насколько гладко в самом деле идет реформирование этой системы?
Первое, я хотел бы сказать, что то, что касается новых больниц,
Программа была начата к концу 2007 года, и она предусматривала строительство новых 100 больниц. В силу некоторых обстоятельств, я имею в виду 2008 год и последующий за ним кризис семейный, который также охватил Грузию, то появились проблемы с материальным обеспечением вот этих строительств. И вот в конце прошлого года все возобновилось, и я считаю, что к концу этого года у нас будет больше 130, а в следующем году до 153 новых, и большинство из них будут полностью оснащены новой техникой больниц. Теперь относительно пенсионеров, что мы сейчас разрабатываем законопроект о пенсиях, пенсии у нас будут выплачиваться только по возрасту, а не по другим показателям, как инвалидность и так далее. И наши новые пенсии, они пока еще не можем похвастаться, что это много, но они вырастают в денежном своем содержании, а также пенсиям будет привязана так называемый страховочный полис, который содержит в себе довольно внушительный пакет амбулаторных и стационарных услуг, и будет он стоить где-то около 15 лари в месяц, который будет полностью оплачиваться государством. Наши пенсионеры вместе с полисом будут получать возможность в размере 200 лари доплачивать медикаменты. То есть из этих 200 лари 100 будут выплачивать они, а остальные будут доплачивать им государство. Это то, что касается пенсионной реформы.
Ну, все это, конечно, очень ласкает слух, но на деле очень часто оказывается так, что люди, которые имеют медицинскую страховку, не могут получить элементарной помощи. У нас сейчас на связи с Тбилиси Мзия Читая, и мне хотелось бы, чтобы мы послушали ее историю. Мзия, вы услышали сейчас столько лестного в адрес реформ. Вот вы, как простой гражданин, ощутили это на себе?
По законопроекту, я должна ждать до сентября, значит, надо умирать на сентября, вот так получается, никакой помощи. У нас вот страховой полис, что от нее? Никакой пользы нет. Я вот сегодня, вчера, обращалась к моему лечащему врачу, который находится в Антифиле, на Калаубане 10, поликлинике беженцев. Вот я была сегодня там, а вчера, а что? Они мне просто сделали укол, и ничего больше не могли мне предоставить, никакой помощи. Нет у них никаких привилегий. Там мне, например, я должна ехать с одного конца на другой конец. Это очень далеко. Я такая, тем более, больная, очень тяжело больная.
А что вам говорят, когда вы показываете свой страховой полис?
Ну, приняли меня, пожалуйста, посмотрела я на них. Взяли мне один укол, я сама приобрела укол, шприц. Дали мне одну таблетку и ушла оттуда на свидание, все.
Спасибо. Да. У меня вопрос к Виктору Долидзе. Все эти реформы, по сути, должны быть направлены на то, чтобы медицинскую помощь получали граждане, и, главное, те люди, которые живут за чертой бедности. Вы занимаетесь проблемами здравоохранения и социального страхования у себя в партии. К вам наверняка обращаются за помощью. Насколько велико количество тех людей, которые недовольны тем, как работает система?
Системный подход руководства Грузии не существует практически. У нас в Сакрабулу, например, вот в городском муниципалитете, очень много людей приходят, я должен сказать, и элементарные здравоохранительные проблемы они не могут решать. Потому что это не системный подход. Вы знаете, даже вот ту реформу, которую они называют реформой госпитального сектора, это абсолютно не оправдывает, потому что они практически обязаны частные страховые компании построить эти больницы, так называемые больницы, я бы сказал, потому что это типа амбулатории. Вы знаете, высококвалифицированный персонал или высокотехнологический 15-20 местной больницы. Я, например, не знаю. Мы, конечно, не против, чтобы, например, инфраструктурные проблемы были решены, конечно, и в том числе и больницы новые построены. Это очень хорошо. Но если даже в пятизвездочной больнице не могут войти люди и элементарные здравоохранительные проблемы решать, я думаю, что это неправильный подход. Мы не против существования частных компаний страховых, я имею в виду, это очень хорошо, это даже обязательно, но в других европейских государствах вы не можете услышать, что там не существует государственный сектор. Муниципальные госпитали, больницы везде существуют. К сожалению, ни в Тбилиси, ни в регионах такого нет. Но, конечно, это несистемный подход абсолютно.
Спасибо. Батнотар, у меня к вам теперь вопрос. Вы слышали и историю Мзи Читая. Судя по всему, она не такая уж и редкая в Грузии. Вопрос у меня такой. А к чему все эти страхования, к чему все эти больницы, если они недоступны большинству из простых людей? Почему, на ваш взгляд, такие люди, как Мзи Читая, не могут получить элементарной помощи? В чем тут загвоздка?
То, что касается достигаемости, физической и финансовой достигаемости. Давайте будем говорить о физической достигаемости, то есть это больница Яблоко или близко от дома. Это вопрос практически решен в Грузии. Следующее, финансовая достигаемость. Никто не сказал, что она еще полностью достигнута, потому что мы осуществляем как государственные программы для ряда заболеваний, 27 государственных программ. У нас есть муниципальные заведения, это госпиталь для ветеранов, у нас есть инфекционная больница и так далее. Я не буду дальше перечислять, их около 6-7 по городу. Следующее. Государство выплачивает около 200 миллионов лари, вот именно по государственным программам, это общедоступно, и около 180 миллионов для частных компаний, для страхования людей. В данный момент у нас около 1,5 миллиона застрахованных людей, которые имеют полис и которые могут обеспечить собственное здравоохранение, но еще у нас...
Ну почему? Простите, я вас перебью.
Иду дальше. Следующие уровни достигаемости – это, естественно, бюрократические барьеры, которые мы должны решить. И для решения этого вопроса именно с 1 марта заработала так называемая служба медиации, которая должна урегулировать именно те вопросы, которые очень беспокоят госпожу Мзи Читая. То есть почему она не может получить своевременно, кому у нее претензии к госпиталю, к лечащему врачу, к страховой компании, и, поверьте мне, будут довольно серьезные наложены штрафы на тех, которые нарушают тот порядок, который будет введен по закону.
То есть тут еще надо заниматься каким-то своеобразным ликбезом, да, среди населения?
Это естественно, потому что и лечебные компании, и страховые компании, фармакологические фирмы, мы должны обязать, чтобы они этим занимались, а также медиа. Следующий уровень достигаемости – это качество. У вас есть близко больница, у вас есть деньги, нет никаких бюрократических барьеров, а в больнице у вас доктора не того качества, которого хотелось бы. Виктор упомянул, что наши больницы похожи на амбулатории. Мы взяли и сравнили, 10 больниц взяли. Около 5-7 раз увеличено количество обращений. Я был недавно в одной из таких больниц, это в Эстрофоне. У них только за последние 2 месяца, после того, как они открылись, у них 300 родов. Это противовес 100 за тот же период прошлого года. То есть так говорить, что у нас только амбулатории сельского типа, там находятся обычно операционные, реанимационные приемные отделения, есть родильный блок и блок для гинекологических операций. Практически во всех есть рентгеноаппаратура, минимум по одному эхо диагностического оборудования.
Но насколько все это доступно? Насколько все это доступно?
Я вам говорю, для застрахованных людей, которые имеют при себе полис, в любой больнице, они могут получить медицинскую помощь по страховочному полису. Если что-либо нарушается, специально для этого создана новая служба медиации.
Понятно.
Она должна разобраться, кто виновен в том, что Галбатон-Мзия не получает той помощи, которую она должна получить. И почему ее направили с одного конца города в другой?
Спасибо, Батнотар. И я хотела бы спросить у Виктора Дулидзе. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то рычаги, с помощью которых вы могли бы помочь населению? Или ваша работа заключается только в том, чтобы выявлять и критиковать такие случаи?
В отличие от наших коллег из национального движения, я иногда думаю, что мы живем на другом планете и не в Грузии, потому что доступность – это очень серьезная проблема, и более 70% населения, имеют они страховку или не имеют, это значение не имеет. Для них это недоступно. Вот это, что я знаю, к сожалению. И поэтому говорю, что это самая большая проблема системы. Я имею в виду здравоохранительные, конечно, социальные системы. Насчет страховки, например, вот это очень хорошая коррупционная схема. Мы их называем коррупционной пирамидой. Например, в течение 2008-2010 годов 300 миллионов лари было оплачено для страховой компании, и только 150 лари дошло до бенефициаров, так называемых, которые практически не смогли воспользоваться этой страховкой. О какой социальной и здравоохранительной системе можно говорить? Эти люди ежедневно практически идут к нам, просят, конечно, помочь им. Я до этого был председателем комиссии здравоохранения по социальным вопросам. С самого начала я сказал, что этот вопрос, который касается социальной и здравоохранительной проблемы в Пилисском муниципалитете, надо быть деполитизирован. И я был готов. У нас были очень много проектов. Мы вели даже консультации с мэром города Тбилиси и других наших коллег. Даже в национальных движениях у нас никаких проблем с этим не было. Ну, как они ответили? Где-то через полтора года они сняли меня, они сняли Зуру Абашиди с постов, так как мы нашли общий язык с Бединой Иванишвили. Вы можете представить, все в этой стране политизировано. Никто во всяком случае не думает о том, как можно эти проблемы решать. Вот это очень досадно, и, к сожалению, я не вижу никакой перспективы, во всяком случае, при произнесении Саакашвили такие вопросы решать.
Спасибо, но это очень серьезное обвинение. Буквально два слова, я не могу не дать Батуну Отару. У вас есть что-нибудь возразить?
Все можно говорить. Но существуют параметры. Можете посмотреть динамику. Мы начали с бюджета, когда на здравоохранение в течение года тратилось 50 миллионов лари. Сейчас мы тратим около 400 миллионов. И на весь социальный сектор с медициной у нас было около 250 миллионов. Сейчас у нас 1 800 000 000 000. То есть эти деньги, можно, конечно, сказать, что они коррупционные, но это действительно не так.
Спасибо. И я напомню, что у нас на связи из Тбилиси был председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной защите Отар Тоидзе, член партии «Свободные демократы» Виктор Дулидзе и жительница Тбилиси Мзия Читая.
С экспертами побеседовала Кейти Бучуришвили. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.